Учение это подчиняет вечность форме времени. Оно понимает ее как некоторое приходящее состояние, которое может быть изменено грехопадением. В этом и заключается основная причина несовместимости оригенизма с церковным вероучением. Есть и другие основания, которые делают учение о предсуществовании, о этом смысле неприемлемым с христианской точки зрения. Извращая понятие вечной жизни, учение это в то же время превращает все временное наше существование в мираж и в бессмыслицу, ибо если человек наслаждался вечным блаженством ранее процесса усовершенствования во времени и независимо от него, то к чему весь этот процесс во времени? К чему самый подвиг человеческой свободы во времени, если раньше этого подвига и независимо от него душа человека наслаждалась блаженством как даром свыше исходящим? Христианство мирится только с таким пониманием вечности, которое не упраздняет, а утверждает необходимую связь между вечной жизнью и подвигом человеческой свободы во времени. Конкретное изображение единственно возможного решения нашей антиномии может быть найдено в величайших произведениях мирового искусства и в особенности в музыке, ибо именно здесь нам открывается сверхвременное созерцание временной последовательности. Понимает симфонию и воспринимает полноту ее музыкального откровения лишь тот, кто слышит всю последовательность ее аккордов как единый, целостный и законченный временный ряд. В той творческой интуиции, которая создала знаменитую девятую симфонию, Бетховен без сомнения созерцал в единый миг мучительную тревогу, безграничную скорбь трех первых ее частей и светлый, радостный подъем ее заключительного хора. Вся ценность и вся красота этого финала обуславливается тем, что он представляет собою разрешение пережитой художником и его слушателем мировой драмы. Именно отсюда проистекает властная, захватывающая сила этого победного гимна. В каждом его аккорде чувствуется победа над предшествующим страданием. Также и всякий аккорд, начало и середина симфонии, полон предчувствием этого светлого конца. Звуки сменяются, но не исчезают. Они протекают, но вместе с тем пребывают. Они как будто вытесняют друг друга, но вместе с тем образуют целое. Тайна музыкального откровения заключается в том, что здесь самое страдание обвеяно вечным покоем. Движение не упразднено, смятение и буря не уничтожены, но слушатель обретает в этих звуках тот всеобъемлющий покой, который не уносится движением, а завершает его собою и включает его в себя. Вечный покой, как вечная правда мирового движения – вот то откровение, которое было явлено человечеству в девятой симфонии Бетховена и не в ней одной, ибо тот же синтез временного и вечного представляет собою общий источник всех вообще высших вдохновений художественного творчества. В этом же откровении заключается и разрешение проблемы человеческой свободы. Раз вечность не подавляет собою временного, а некоторым образом включает и объемлет в себе самый процесс всеобщего течения, тем самым утверждается не только реальность этого процесса, но и безусловное значение творческого акта человека во времени. В творческом акте божества все вечно. Весь мировой план не только от века им задуман, но от века им осуществлен и завершен во всех своих подробностях – и в эзотерической сфере божественного сознания это завершение от века дано. Там всеединство и законченная полнота есть абсолютная эмпирия. Но в иной экзотерической сфере существования, единственно доступной нашему наблюдению, тот же план осуществляется во времени, и мы психологически воспринимаем его в непрерывном переходе от момента к моменту. Тот же мировой план, который перед Богом целиком развернут в вечности, перед нами развертывается во времени. Здесь человек является сотрудником и орудием в осуществлении творческого плана. И эта свобода Бога и человека не нарушают одна другую, ибо, с одной стороны, Бог в вечности полагает начало времени и включает человека и его дело в свой творческий план, а с другой стороны, Человек во времени творит перед лицом вечности. Каждое его дело, всякое его движение и намерение некоторым образом вечно. Отсюда и страшная его ответственность перед судом вечности, ибо для этого суда каждый миг отдаленного прошедшего вечно есть. И действительность этого нашего человеческого творчества не уничтожается фактом предвечного существования полноты бытия, ибо наш творческий акт участвует в этой полноте. Если Бог от века видит творческий акт человека во времени, это значит, что этот акт не только вечно древнее, но и вечно новое. Отношение предвечного творческого замысла Божества к развивающемуся и совершенствующемуся во времени человечеству находит в себе яркое и точное выражение в образе Софии Премудрости Божией, как он запечатлелся в христианском сознании православного мира. Исследователями отмечена в особенности одна загадочная черта этого образа. С одной стороны, в нашей иконографии София, несомненно, резко и определенно отличается как от Христа, так и от Богоматери. По отношению к творящему Христу, вечному Слову Божию, коего образ неизменно изображается над сидящей на престоле Софией, она, очевидно, понимается как начало иерархически подчиненное. Христос созидает мир Своею премудростью. Напротив, от Богоматери Святая София приемлет поклонение. Причем на иконах Софии Богоматерь нередко изображается с предвечным младенцем на руках. Стало быть, здесь София понимается как начало иерархически высшее, но опять-таки, очевидно, отличное и от Богоматери, и от человеческого естества Христа. И однако рядом с этим в нашем богослужении образ Софии как бы отождествляется то со Христом, то с Богоматерью, то с Церковью. Отличие тут то утверждается, то как бы утрачивается. Церковные песнопения говорят о девственной душе Богоматери как о Церкви и о Софии. Отчествование Софии приурочивается то к праздникам Рождества или Успения Богоматери, то к празднику Рождества Христова. В вышеизложенном мы найдем достаточное объяснение этого явления. С одной стороны, как предвечный творческий замысел Божий о мире, София трансцендентна миру во времени и постольку не только от него отлична, но прямо ему противоположна. Даже в высшем своем выражении, в Богоматери и в человеческом естестве Христа, этот совершенствующийся мир не совпадает с нею. Отсюда подчиненное положение Богоматери с младенцем на иконах Софии. Но, с другой стороны, в вечности эта грань между премудростью и миром снята. В вечном покое Божества творческий замысел Софии до конца раскрыт и осуществлен. И осуществление его – всеобщее обожение твари, высшим выражением коей является человеческое естество Христа – Богоматерь и собранная во единую вселенскую церковь человечества. Творческое дело Софии, с одной стороны, отлично от творческого дела человечества во времени, а с другой стороны, в богочеловечестве сочетается с ним в неразрывное и неслиянное единство. В этом и заключается христианское разрешение противоречия временного и вечного, человеческой свободы и творящей силы Божьей. Глава 4. Откровение Божьего дня. Явление Софии в творении. Свет. Сказанное о явлении божественной славы в радуге вызывает в памяти замечательные слова апостола Павла. «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». В радуге открывается то, что сказано апостолом о целом мире вообще. Весь мир по апостолу есть некоторым образом откровение божественной славы, которое может быть найдено имеющими очи видеть через рассматривание творений. Как понимать эти слова? Ведь мир и по отношению к Богу, и по отношению к предвечному замыслу Божию есть другое. Это не простое логическое, а реальное отрицание божественной идеи, то есть некоторое реальное нечто, которое не только не есть она, но которое обнаруживает свою отличную от нее реальность через противодействие. Как же идея может открыться и явиться взору в этой противодействующей, бунтующей против нее стихии другого? Ответ христианского откровения на этот вопрос заключается в словах Евангелия: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Если Бог есть свет, то по сравнению с Ним все, что не есть Он, то есть всякое возможное другое, есть тьма. Поскольку мир есть внебожественная действительность, и он есть тьма, не в смысле простого логического отрицания света, а в смысле противодействия. Мир есть среда, сопротивляющаяся свету, и, стало быть, приведенные здесь слова Евангелия от Иоанна должны быть поняты в смысле победы над сопротивлением. Полная победа заключается отнюдь не в уничтожении сопротивляющейся среды, а в том, что сопротивление преодолевается изнутри, сопротивляющееся существо само наполняется светом, и таким образом сопротивление само становится способом его выявления. Другое остается другим, и постольку противится слиянию со светом. Победа света, стало быть, заключается не в слиянии, а в том внутреннем органическом сочетании с другими, при котором это другое сохраняет свое отличие, наполняется светом. Иначе говоря, победа света над тьмою должна выражаться не в простом снятии границы, то есть не в простом устранении тьмы, а в том, чтобы сопротивляющаяся свету темная среда сама стала средою откровения заключающихся во свете положительных возможностей. Образом этой победы, как сказано, является небесная радуга, и не она одна. Религиозная интуиция открывает ее в самых разнообразных световых явлениях. И в звездном сиянии, и в лунном свете, и в утренней заре, и в солнечном закате. Все эти небесные знамения наполняют душу мистическим ощущением, которое в языческих мифологиях находит себе олицетворение в образе светозарных богов, дневных и ночных. В христианстве эта вера в откровение божественного в небесных явлениях не отвергается, а одухотворяется и углубляется –